мы сегодня с вами поговорим о книге «Есфири». Я предлагаю, всю книгу не будем читать, 10 глав. Я боюсь, я утомлю вас, значит, чтением, но мы прочитаем с вами так выборочно 4 главу. Итак, 4 глава – это, скажем так, кульминация текста книги «Есфирь». Дальше события начинают развиваться очень стремительно. Итак, когда Мордехай узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Тогда, там пятый стих, я сразу перескакиваю, тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послал его к Мордехаю узнать, что это, от чего это. И пошел Гафах к Мордехаю на городскую площадь, которая перед царскими воротами, рассказал ему Мордехай обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, который обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю, молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфире слова Мордехая. И сказал Есфирь Гафаху и послал его сказать Мордехаю: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть». И пересказали Мордехаю слова Есфири, и сказал Мордехай в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказал Есфирь в ответ Мордехаю: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками своими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мордехай и сделал, как приказала ему Есфирь. Аминь. Мы прочитали с вами небольшой, собственно, отрывок из книги «Есфирь». И эта книга действительно уникальна. Ну, когда я обычно студентам на курсе по литературе пытаюсь объяснить, что такое жанр, да, и как, например, автор работает с жанром, я привожу книгу «Есфирь». Представьте себе библейская книга, в которой не упоминается Бог вообще. Ни разу. Имени Бога, ни Бог, никак. Вся книга, казалось бы, описывает события без привычного для нас в библейском повествовании присутствия, явного присутствия Бога и обращения Бога к народу. Да, мы все пятикнижие читаем, и там Бог сказал к народу, Бог, народ воззвал к Богу, Моисей воззвал к Богу, Бог ответил, да, там Бог сказал, что все, надоел мне этот народ, создам тебе, от тебя другой народ. Да, Моисей опять обращается к Богу. То есть вот этого нет в книге «Есфирь». Удивительно, его нет, но в присутствии Бога пронизывает всю книгу «Есфирь». Да? Удивительно, когда мы хотим подумать о том, и когда мы размышляем о том, какой же должна быть жена, какой же должна быть жена по сердцу Божьему. Да? Мы знаем мужа по сердцу Божьему. Это Давид, который согрешал, он оступался. Да? Но у Давида было то, что всегда Бог выделял в человеке. А что выделяет Бог в человеке? Что отличало Давида? 100%. Он не всегда был послушен, ведь, да? Да? Сокрушение, совершенно верно. Покаянное сердце. Вот покаянное сердце Бог ищет в человеке. Он ищет сердце, которое понимает свою греховность, да? И осознает это. И вот книга «Есфирь» описывает события и говорит, даже если мы не видим явного присутствия Бога, казалось бы, Ветхий Завет – это прямое обращение к Богу, прямой, это называлось, знаете, в церковно-славянском это называется глагол, да? Глагол, то есть обращение к, непосредственно обращение Бога к человеку. И нам, ну так нам-то, Так-то легко, конечно. А ты вот, мне Бог бы сказал сейчас прямо, да, я бы не сомневался. Что-то я сильно в этом сомневаюсь, конечно. Потому что мы все равно, наша греховная природа – это природа сомнений. Да, Джон Мильтон в своей знаменитой поэме о потерянном рае, да, он, чтобы изобразить, вот он думал о том, как же изобразить природу сатаны, чтобы было явно понятно, что такое природа сатаны. И он очень долго размышлял над этим и сделал, и он выделил одно важное качество – это сомнение, метание. Вот грех приносит сомнение, да? А точно ли сказал Бог? А точно ли он вас направляет? А точно ли вообще есть Бог? Ведь сомнение зарождается очень тихонечко, да? Вот сомнение в родительском авторитете очень простое. Он старый. Ну, что он понимает в современных технологиях? Он уже... Вы, родители, не понимаете. Когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что родители понимали гораздо больше, чем ты сейчас. Но вот это сомнение, оно, знаете, как маленький росток. Я часто вспоминаю, вот это, потому что у меня есть детская травма, это родительская дача, которую переживали все, у кого была дача у родителей, потому что приходилось а. копать, и б. самое страшное – полоть. Копать было не так страшно, чуб покопал, и все. Но там же копать как надо было. Вы ж, ну, раз – и зависаете над вот этим комком, потому что что нужно делать из этого комка земли? Выбирать корни пырея, страшного растения, да, которые вырастают вот такой росточек, а корневище-то у него, да, на такое пространство. Вот так же сомнение. Это маленький росточек, но корни его заполняют все тело. Оно мешает нам дышать. Оно дурманит нам разум. Это такой наркотик, который полностью лишает нас ясности мышления. И вот книга «Исфирь». Я прямо сегодня сделал небольшой обзор по этой книге. Удивительная, потому что эта книга показывает, насколько важно то, как женщина может совершать свое предназначение вопреки обстоятельствам и страхам. Как женщина может совершать свое предназначение вопреки обстоятельствам и страхам? Название праздника Пурим идет от слова «пур», что означает «жребий». Это тот самый жребий, который кидает Аман, желая уничтожить Мардохея и иудеев, чтобы назначить точно день для уничтожения. Да? Он был главным советником персидского царя Таксеркса, Ксеркса I. Аман бросил жертвы, уже бросил жребий, чтобы уничтожить. И замысел Амана не был осуществлен благодаря мужеству и самоотверженности еврейской девушки Исфири и ее двоюродного брата Мардохея, да, в семье которого она и воспитывалась. Для начала просто я расскажу всю историю, да, от начала и до конца. Итак, все это начинается. Смотрите, очень интересно, если читать книгу обзорно, да, мы как обычно читаем? Мы читаем по главам, тихонечко, так вот каждый день, вдумываясь. Да? Но есть книги, которые сначала нужно прочитать быстро, чтобы увидеть всю картину. Почему? Потому что, смотря на эту картину, ты вдруг понимаешь величие Божьего замысла, его мудрость, его всеведение, да? Потому что, когда мы смотрим, мы смотрим в определенной точке времени, из определенных обстоятельств и при определенном даже настроении. И нам все кажется очень сложно, и нам все кажется очень плохо. Но мы не видим, что к этим обстоятельствам было до этого что-то, что Бог запланировал, то есть он заложил. Знаете, я работаю на радио, и конец месяца – это страшное всегда время для каждого ведущего. Мы составляем отчеты. Мы смотрим, что за месяц, какие отклики были от радиослушателей. Мы пишем истории для наших спонсоров. Мы также делаем статистику, сколько нас слушали, сколько там лайков было, сколько… В общем, это страшное дело. На это тратится двое суток моего драгоценного времени. Вот я сижу ночью, потому что днем-то мне никто не даст нормально поработать. Я работаю в большей степени дома, а дома там жена, которая может быть в университете, но зато у меня есть две дочки, да, которые вот могут устроить мне счастливое время для составления отчетов. Поэтому я сижу ночью, всю ночь я трачу на то, чтобы делать эти отчеты. И вот вдруг я понимаю общую картину, когда я вижу то, что произошло за месяц. Вот когда мы смотрим на то, что происходит в данной точке времени, мы не понимаем Божьего замысла. Мы можем увидеть этот Божий, великий Божий замысел, только если посмотрим прошлое, настоящее и фактически будущее. Да? То есть когда мы пройдем этот путь и думаем, ну, Бог благ. Как благ Бог к Израилю, да? Начинается все с того, что мы видим Ксерксок первого, или как его называет библейское повествование Артаксеркса. Он правил с 486 по 465 год до нашей эры. В те времена еврейский народ находился в пленении, был рассеян по огромной территории Персидской империи. Персидская империя действительно была такая мега-империя тогда. Она распространялась от Индии до Эфиопии и охватывала 127 областей. Артаксеркс прославился тем, что построил роскошный дворец в Сузах, это Шушан город, престольный город, и он устраивал там частые пышные пиршества для своих подданных. То есть, в принципе, Артаксеркс любил пить и веселиться. Вот. В меньшей степени он любил заниматься своими государственными делами. Он отличался жестокостью, поэтому мы понимаем, почему боится Эсфир, вообще почему боится любой сановник. Да, и деспотичным нравом. Он, имея довольно слабый характер, при этом он был вспыльчив, ну, как любой слабый человек. Он был вспыльчив, легко поддавался влияниям окружающих и не был способен к принятию самостоятельных решений, поэтому у него было огромное количество советников, с которыми он советовался. Оказавшись в Вавилонском плену, в наказание за многочисленные прегрешения, евреи в большинстве своем не извлекали урока из того, что с ними происходило. Многие из них откровенно стремились к ассимиляции, и когда происходило освобождение, они просто оставались в этой стране. Все нормально. Есть политическая стабильность. У меня тут налаженный быт, дом, слава богу, работа нормальная. Чего я пойду в какой-то там Израиль и буду восстанавливать какой-то там храм, от которого неизвестно, что осталось. Я туда приду, и что произойдет? Ну, произойдут враги. Ну, еще мне же надо дойти до туда. А здесь все хорошо, да? Господь допустил описанные в книге «Эсфири» события, чтобы напомнить своему народу о самом важном, о заветах, которые он заключил с ним. Вот какие заветы заключил с народом Бог? Итак, Второзаконие, 7 глава. «Ибо ты народ святой, у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. А вы будете у меня царством священником, священников и народом святым». Это Исход 19 глава. Да, и Бытие 18 глава. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все племена земли». Вот этот завет. Евреи живут в Персидской империи. После обращения к евреев Господу в посте и молитве, Бог спасает их от очередного фараона, то есть символического. Да? Смотрите, что происходит. Повествование книги Эсфир, или свитка Эстер, как ее, собственно, в иврите, он читается, начинается описание того, как Артаксеркс лишает царственного достоинства свою супругу, царицу Астинь, Вашти. Ну, царица Астинь тоже так девушка была вот не очень-то и такая рядовая. Да? Она дочка царя Вавилонского, тоже красиво. И ей, видимо, надоели все эти вот капризы супруга. Он ее призывает, чтобы показать, смотрите, какая у меня... Ну, чем царь может хвастаться? Может хвастаться богатством, пиршеством. Ну, все это уже есть, да? И мы еще отцы любим детьми, да? Ну, мол, иди сюда, расскажи стишок. Молодец, иди, возьми конфетку, иди. Да, вот у нас такое отношение к детям часто. Но еще вот цари любили, значит, хвастаться перед всеми своими женами. А тут жена не вышла. Естественно, Артаксеркс разгневался и лишил свою жену царского достоинства. Если говорить современным языком, развелся. Ему нужна другая жена. И для этого, собственно, царь устраивает... Понятно, что тут есть советники, говорят, надо сделать... Значит, у нас есть Центральный дом молодежи, хорошее помещение. Возьмем его, значит, в аренду и устроим там конкурс красоты. Соберем Московскую область, Архангельскую, всех, в общем. Всех соберем и выберешь себе настоящую красавицу. И в этом конкурсе красоты Мардохей посылает участвовать, собственно говоря, свою двоюродную сестру, которая становится потом царицей Исфирь. Да? Она оказывается самой красивой девушкой из всех, кого посмотрел царь. Царь очень доволен. Царь берет ее в жены. Начало событий. Каким образом, когда происходили эти события, ни Мардохей, ни иудеи не думали, и мы не знаем, думал ли Мардохей, так думал, так, значит, поставлю, авось пригодится, да? Конечно же, мы видим в этой главе, в 4 главе, что он говорит, не для этого ли ты достигла достоинства царского, да? Вот это первое событие, конкурс красоты, казалось бы, но это... позорное для девушки, ну, вывести женщину как рабыню на торге и продать мужчине. Но мы понимаем о том, что у Бога есть свои какие-то очень особые видения этого. И в конце концов Исфирь становится царицей, и после, написано в 3 главе, после сего царь Артаксеркс возвеличил Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его и поставил седалище его выше всех князей, кроме него, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь, а Мардохей не кланялся и не падал ниц. Потому что еврею, благочестивому еврею, нельзя было преклонять свою голову перед человеком. Более того, даже перед царем евреи, перед своим царем евреи не могли преклонять свою голову. Это было святотатством, это было богохульством. Окружающие все говорили о том, что, ну, ты зря это делаешь. Подумай о себе, да? И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману. И Аман разгневался. Аман возненавидел Мардохея и задумал его убить. Вообще очень интересно. Из этого мы можем вывести первый урок книги Исфирь. Даже если мы не говорим о своей вере, а Мардохей молчит о своей вере, мы не видим его слов, да? Даже если мы не говорим о своей вере, наше поведение, наша жизнь, наша верность Богу – это и есть наш язык. То есть наши слова должны идти за нашими делами. Мардохей был верен Богу, он не поклонялся и не преклонялся перед человеком, и это стало первым свидетельством о том, что Бог в своем народе действует. Вне себя от гнева Аман подговаривает царя издать указ об уничтожении самого, по его словам, непокорного народа в империи. Жребий, брошенный Аманом с целью определить день уничтожения евреев. Об этом узнает Мардохей. Мы дальше читаем 4 главу, которую прочитали. Да? Мардохей приходит и начинает... ну, что он делает? Он одевает вретище, то есть он одевает вместо обычной одежды, да, одежду, которая свидетельствует о его покаянии. Он посыпает свою голову пеплом и плачет, да? И он начинает взывать так громко, что об этом доносится Исфирь. Исфирь, собственно, через, мы видим, да, через Евнуха общается с Мардохеем, потому что напрямую ей общаться с Мардохеем запрещено. Ну, напрямую мужчине общаться с женой царя – это, в общем-то, смертная казнь. Да? Итак, она слышит это, она понимает это. И она осознает, что если она сейчас пойдет к царю, то царь ее может убить. Обычно мы про, когда мы говорим про искушение, мы обычно говорим про мужчин. А у мужчин больше искушений. Такое впечатление, что у женщин искушений нет. Конечно же, и мужчины, и женщины подвержены искушению. И самое главное, очень интересно, ведь древний мир, он был довольно жестокий. Когда мы читаем, например, о разводном письме, да, почему Иисус, когда его спросили о разводном письме, он сказал, что оно дано, Моисей разрешил вам его писать по вашему развращению, по вашим грехам. Да? Почему? Потому что в разводном письме, то есть когда Моисей стал смотреть на народ, он понял, что с этим надо что-то делать. То есть мужчина, берущий девушку невинную в жены, еще она там должна доказать свою невинность была по древним обычаям, он, соответственно, вдруг она ему наскучивала, и он отправлял ее к родителям. Это что значит? Это фактически на грани умирания. Она возвращалась к своим родителям, и она не могла уже выйти замуж в народе. И Моисей, видя это, да, заставляет мужчин писать причину, почему он хочет развестись с женой. Не умеет готовить мне, кроме яичницы, может, только омлет. Поэтому я с ней развелся. То есть мужчина сам себя позорит тем, что он пишет причины, кроме одной причины. Да? Одна причина, которая в Ветхом Завете каралась смертью. Это блуд. Да? Это измена. Все. Моисей намекает, нет других причин для развода. Нет других причин для развода. И, соответственно, женщина была более незащищенной, и закон на самом деле израильского общества защищал женщину больше, чем защищали законы языческих государств, языческих империй. Он старался максимально защитить женщину, сделать ее положение стабильным и защищенным. То есть основная потребность, когда мы вступаем в брак, у нас основная потребность женщины — это она хочет, чтобы мужчина был ответственным, и он защищал. Ведь самое главное, мужчины, самая главная похвала от жены мужу какая? Эту фразу, мне кажется, говорят все счастливые женщины. «Я за тобой, как за каменной стеной», да? Правда ведь? «Я за тобой, как за каменной стеной». Это самое главное. Это когда ты слышишь это от своей жены, ты на седьмом небе от счастья. Ну вот, наконец-таки я долго-долго работал, и она чувствует счастье. Она понимает, что она счастлива со мной. Значит, не зря я это делал. Значит, не зря я молился об этом. Значит, не зря я направлял все свои силы для этого. И вот Есфир чувствует свою небезопасность. Ей страшно. Она выйдет, она может умереть. Но Мордехай говорит ей то, что бы сказал ей Бог в ее сердце. Да? Задумайся. Задумайся. Сейчас страшные обстоятельства, в которой ты не вне народа, ты ведь часть этого народа. И если сейчас ты не встанешь вместе со своим народом, ты не будешь себя ассоциировать с частью этого народа, то есть ты не скажешь «я иудеянка, которую хотят уничтожить», то Бог избавит свой народ, но ты не будешь счастлива. И вот это в жизни женщины бывают такие моменты, когда ей нужно понимать свое предназначение и вопреки сложным обстоятельствам и страхом исполнить это предназначение. К сожалению, история нашей страны такова, что женщины часто на ее хрупкие плечи ложится тяжкое бремя мужчин. Это была война, мужчин не было, женщины поднимали хозяйство, женщины воспитывали детей, женщины поднимали производство, женщины делали то, что должны были делать мужчины, они не чувствовали себя безопасными. А что делать? Другого выбора нет. И они так начали воспитывать мужчин, то есть своих сыновей. И сыновья под вот этой гиперопекой мам стали воспитываться так, что многие из них не стали способны брать на себя ответственность и быть мужественными, ответственными защитниками и настоящими мужьями. И вот Исфирь, видя это, предпринимает самое главное и важное решение. Она просит молиться и поститься братьев и сестер. Она говорит, давайте будем молиться и поститься. И если мне нужно умереть, я умру. Вот это решение очень важное в жизни человека. И это второй урок из книги «Исфирь». В нашей жизни мы сталкиваемся со сложными обстоятельствами, которые часто и со своими страхами, со сложными обстоятельствами, и со своими страхами. Но когда мы преодолеваем их, полагаясь на Бога, то видим удивительное действие Божье. Это второй урок из книги «Исфирь». Аман испытывает особое удовольствие. И посмотрите, как только сразу же после этого, смотрите, там ведь цепочка важных событий, сразу после этого что происходит? Итак, Исфирь постится и молится со служанками и с еврейским народом. Мардохей тоже это делает. Что происходит? Следующее. Кто читал книгу Исфирь? Что происходит сразу после этого? Царь. Царь теряет сон. Язычник, не знающий Бога, он видит в своей жизни проявление Бога. Бог отбирает у него сон. Ну, если отбирает сон, ну, не знаю, там, позвать танцоров, пусть танцуют. Нет. Не знаю, позвать музыкантов. Что делал Саул, когда дух злой возбуждался? Он звал Давида, чтобы он ему играл. Да? Позвать музыкантов, пусть играют. Нет. Он призывает своих слуг, и ему читают летопись. А до этого, да, еще я одно событие пропустил. Мардохей, находясь постоянно во дворе царского дома, он слышит заговор против царя, да? Он слышит заговор против царя, и он докладывает об этом, и, соответственно, бунтовщиков казнят, и это записывают в книгу летописи. Вот, это было до, да? Итак, первое – это конкурс красоты, и Исфирь становится, Гадаса ее звали, да, таким еврейским именем, она становится царицей Исфирь. Потом Мардохей раскрывает, да, замысел бунт против царя, это записывают в книгу и ничего не делают, да, ну, не воздают должное. Да. И вот царь теряет сон после того, как все начинают молиться и поститься, евреи. Да. Теряет сон, и ему читают о том, что вот Мардохей раскрыл замысел, и он говорит, а что сделали этому человеку? Он говорит, нет, ничего, нормально, живой человек, не убили после этого. Он говорит, как, я не могу понять. То есть он, значит, раскрыл заговор, этот человек спас меня, я сейчас, значит, потерял сон, слушаю это, и ничего не сделали. Ну-ка, давайте-ка, нужно что-то сделать. И кого он призывает? Ну, он призывает советника, самого такого близкого советника. А кто у нас советник? Аман. Он призывает Аман. Аман – это человек, это удивительное. Вообще образ Амана удивительный в этой книге, потому что это образ человека, находящегося на апогее своей гордыни. Да? И когда царь спрашивает, ну, слушай, что мне сделать человеку, которому я хочу особо почтить? Аман-то, ну вот, наконец-таки. Вот оно, вершина карьеры. Сейчас меня царь сделает вообще вторым человеком в своем царстве. И все об этом узнают. И он начинает расписывать, как это все должно быть. И что говорит Аман? Аман сказал царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут и деяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложит царский венец на голову его. Представляете, какую картину Аман себе рисует. Все. Он же на белом коне, на Красную площадь, а, собственно, фактически стоит президент, а, значит, президент Федерального собрания под усцы ведет этого белого коня, да? И пусть подадут одеяние коня в руки одному из первых князей царских, облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят перед ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Что хочет услышать Аман? Он хочет услышать, ну вот, наконец-то. Так, Аман, я хочу почтить тебя. Но что говорит ему Артаксеркс? Он говорит, ну вот ты это и сделай. Потому что Мардохей, который избавил меня от бунтовщиков, да, и от смерти, ну вот это ты почти Мордехай. Все, то есть это плевок. Он задумал, он бросил жребий уже, он задумал сначала, и более того, он даже готовит, ну, чуть позже, он готовит дерево, на котором повесит Мордехая, после которого, после смерти Мордехая, начнется геноцид, он начнет вырезать всех евреев, всех иудеев, да? И вот опозоренный Аман ведет под усцы лошадь, на которой сидит в царских одеяниях Мордехай, которого он ненавидит. Бог удивительно действует в нашей жизни. Нам кажется, что мы находимся в каких-то горнилах испытаний, но он даже в этих горнилах испытаний показывает свою милость, показывает направление и поддерживает человека. И когда Аман своей жене Зереши пересказывает и друзьям своим пересказывает все то, что с ним произошло. Что говорит жена его? Она говорит: если из племени иудеев Мордехай, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним. Ну, надо вдуматься, прислушиваться. Это еще один урок. Несмотря на то, что Аман является негативным примером, это все-таки пример. Мужья, прислушивайтесь к своим женам. Я всегда все свои самые важные решения я принимаю только после того, как поговорю со своей женой, после того, как мы помолимся. Ни одно решение в своей жизни я не принимаю, которое касается моей семьи, а все решения в моей жизни важные, касаются моей семьи, моих детей, моей жены. Я не принимаю без того, чтобы посоветоваться с женой. Обычно моя супруга говорит: я думаю так, но решать тебе. И эта мудрая жена, и мне Бог оказал великую милость, дав мудрую жену. А Аману нужно было прислушаться к своей жене. Но Аман находится в своей гордыне. Я. И тут Есфирь, соответственно, выходит, Артаксеркс. И мы понимаем, почему Артаксеркс не гневается на Есфирь, да? Потому что Бог уже работает с его сердцем. И он призывает Есфирь, и Есфирь говорит: я хочу почтить тебя и Амана. Я хочу устроить празднество для тебя, специально устроить обед. Аман, ну, говорит: ну вот, несмотря на то, что это произошло в моей жизни, вот сама Есфирь меня выделяет. Он же не знает, что она родственница Мордехая, иудеянка. И вот тогда, выйдя из... Соответственно, он приходит на это пиршество, и вдруг Есфирь говорит Артаксерксу, что он хочет уничтожить меня, и мой народ и меня. Аман. Кто это? Меня хотят уничтожить. И кто этот человек? Он говорит: Аман. И он даже дерево, у него даже дерево приготовлено. И что происходит? Амана вешают на том дереве, которое он приготовил для Мордехая. И также казнят его сыновей. Аман вообще был, по еврейскому преданию, он был из Амалека. Это древний враг Израиля. Это народ, с которым постоянно Израиль воюет. И это удивительно. Это третий урок из книги Есфирь. Наверное, четвертый уже урок. Третий урок – это советоваться со своей женой перед принятием важных решений. Третий урок – когда мы полагаемся на Бога в решении сложных проблем, особенно... в принятии сложных решений, особенно когда это связано с противодействием других людей, Бог берет решение проблем в свои святые руки. Когда мы перестаем засучивать рукава и говорим: Господи, мы уже бессильны что-то изменить, ты действуй. Бог начинает делать что-то. Но в этом нужно еще две вещи понимать. Бог делает, но и мы продолжаем делать, да? Ведь евреи, значит, Артаксер что говорит? Он говорит, что вы можете взять, он разрешает евреям взять оружие и перебить всех своих врагов, да? Народ Амана, его сторонников. Евреи могут защищать себя. Псалом 7. Бог судья праведный, Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он защищает свой меч, натягивает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти. Стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобы, и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил, злоба его обратила на его голову, злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и по имени Господа Всевышнего. мы должны понимать, что когда мы замышляем, ну, конечно, мужчины, они довольно компульсивные существа. Когда нам что-то делают больно, мы замышляем много разных ответных действий. И все, наверное, мы сталкивались с тем, что вы поговорили с человеком и чувствуете себя в каком-то таком словесном поражении. Да? И ты идешь домой и думаешь, так, в следующий раз вот я его встречу, я ему скажу вот так, вот так, вот так. Он мне ответит, а я вот так ему. А в ответ, а я ему вот так. В общем, 8 доводов. Когда вы встречаетесь с человеком, вы понимаете, что разговор сразу идет по другому руслу. И вы не готовы, да, к тем вопросам, которые, или тем доводам, которые опять говорит этот человек. Пока мы будем вот эти доводы острить, ничего не будет. Но когда в нашем сердце рождается прощение и примирение, да, Бог, если Богу угодно пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним, говорит Писание. Это удивительно. Знаете, мне понравилась одна история, которую я хочу вам рассказать. Одна женщина, не знаю, знаете вы или не знаете, слышали, одна женщина изучала книгу пророка Малахии. Она дошла до третьей главы и прочитала: «И сядет переплавлять и очищать серебро». В третьем стихе. И вот она думает, а как это вообще? Зачем сядет и будет переплавлять? И что это может мне говорить мне сегодня? И она пошла к серебряному делмастеру и захотела посмотреть, как это все происходит. Он говорит, хорошо. Она ему не сказала, для чего. Он говорит, хорошо, садитесь, я вам покажу. Он начинает нагревать в сосуде серебро над огнем. Она говорит, а зачем вы это делаете? Я делаю, чтобы довести серебро до определенной консистенции, когда примеси выпарятся из серебра, и оно станет чистым. И вы вот так вот сидите и смотрите на него, да? Он говорит, да не просто смотрю, я не могу отойти от него, потому что я могу пропустить тот самый миг, когда она нужного состояния достигнет, да? Вот, потому что если я на хотя бы на мгновение передержу его, на самом горячем части пламени нужно, да, держать это. Если я чуть-чуть передержу, то вся работа на смарку. Женщина подумала, ага. Ага, а как же вы же градусник не можете сунуть туда? Вы же не можете как-то определить. Как вы определяете, когда серебро достигает нужной консистенции, да, нужного свойства? Говорит, это очень просто, когда я вижу свое отражение в нем. Понимаете, когда Бог допускает сложные обстоятельства в нашей жизни, нам тяжело, нам больно. Но мы не видим в книге Исфирь, казалось бы, не упоминается Бог, но Бог, как мудрый мастер, переплавляет свой народ, и он достигает, и он ждет, пока народ его достигнет той самой консистенции, когда в нем начнется отражаться образ Божий. И тогда он убирает препятствия, тогда он убирает обстоятельства, убирает испытания и говорит, а вот теперь ты чистое серебро, а вот теперь я в тебе вижу себя. И это удивительно, это очень важный образ. Итак, что же мы, новозаветные христиане, можем увидеть в этой ветхозаветной книге? Что это может нам сегодня сказать? Книга Исфир говорит о празднике Пурим, а праздник Пурим в этом году будет отмечаться с 10 по на 11, это два дня, 10 на 11 марта, то есть с вторника и среда. Это праздник, когда он начинается с поста перед праздником, и праздник, когда происходят карнавалы, шествия, когда все веселятся. На самом деле в этом празднике, в этой книге мы видим уроки для принятия ответственности на себя, самопожертвования. С одной стороны, Аман, вагиянин, кто думал про себя, что он значим, кто-то, кто достоин высокой чести, вынужден был, собственно говоря, претерпеть посрамление и в конце концов быть убитым благодаря своим грехам. Его грехи привели его к этому. Его желание убивать, ненависть, разрушающая его сердце, привели его к этому. Почему израильский народ оказался в такой ситуации? Ну, просто Бог решил испытать свой народ? Нет, конечно. Мы должны помнить и чтить Бога, и народ, который начинает об этом забывать, он вынужден повторять вот эти уроки снова и снова, снова и снова. Если наше сердце полно Богом, оно полно добром. Что такое добрый человек? Это человек, который любит Бога, который может отразить его в своей жизни, который отражает его в своей жизни. И я уже говорил, это тогда, когда наше сердце и наши дела говорят больше, чем наши красивые слова. На самом деле, и в этой книге есть, можно увидеть Евангелие. А что за Евангелие мы можем увидеть в этой книге? Книга нам говорит о двух законах. Это закон Амана, он символизирует собой сатану, противника, да, Бога и противника Божьего народа. Прообраз закона греха и смерти, да, от которой мы страдаем, который ведет нас к погибели. То есть он говорит о том, что человек, собственно говоря, идет к погибели. Да? Он указывает на наш грех. Но второй закон, закон Мардохея, это закон Христа, да? Закон Духа жизни во Христе Иисусе, это 8 глава Римлянам, побеждает первый смертоносный закон грехопадения Адама. Но для победы нам необходимо взять и применять этот второй закон в своей жизни. Истребляя всех наших духовных врагов и сыновей Амана, наш Аман всегда должен быть распят на висельнице, на кресте нашего Господа. Те, кто Христовы, распяли плоть свою Амана со страстями Амана и его похотями, его сыновьями. Галатам 5 глава. Только живя сверхъестественно по духу в законе Христа, мы обретаем свободу во Христе. Итак, несколько уроков, которые мы можем извлечь из книги Исфир. Но, во-первых, самый главный урок – это наши слова, я уже говорил, да, наши слова должны идти за нашими делами. Второй урок – в нашей жизни мы сталкиваемся со сложными обстоятельствами и своими страхами, но когда мы преодолеваем их, полагаясь на Бога, то видим удивительное действие Божие. Третье. Бог нас создал духовными существами, и даже в семье мужчины всегда советуетесь с женщинами. Поэтому вы так обретаете единство, вы так обретаете единую цель. И советуясь со своей женой, вы обретаете и силу для своей ответственности. Вообще, на самом деле, да, есть такая фраза о том, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. К сожалению, в жизни это не всегда так, но в большинстве случаев это все-таки так. И я могу сказать, что если это так, то это счастливый мужчина, за которым стоит великая женщина. И четвертое, когда мы полагаемся на Бога в решении сложных проблем, особенно если это касается отношений с другими людьми, Бог берет решение проблем в свои руки. Вот эти уроки мы могли извлечь из истории одной женщины, которая преодолела свой страх, исполнила свое предназначение и спасла свой народ. Удивительно. Это не великий воин Давид, это не мудрый Соломон, это одна мудрая женщина, такая же, в общем-то, боящаяся, такая же полная страхов, но она, поняв свое предназначение, смогла исполнить волю Божию в своей жизни. И пусть Господь нас благословит в том, чтобы мы, видя это, понимали, что у каждого из нас есть свое предназначение. Женщина или мужчина. Мы же прекрасно понимаем, нет ни иудея, ни эллина, ни женщины, ни мужчины. Все мы одно во Христе Иисусе. Но мы прекрасно понимаем, что Бог создал нас со своими качествами, со своей задачей. И настоящая мудрая семья – это мудрая жена, ответственный и смелый муж, который берет на себя ответственность и не заставляет жену зарабатывать деньги, думать о том, что о своем пропитании, думать о том, о решении своих проблем, который решает проблемы своей семьи, говорит о своей ответственности, больше не говорит о своей ответственности, а берет эту ответственность. Но 20 лет брака меня научили одному. Дорогие мужчины, говорите о том, что с вами происходит со своими женами. Они же не знают ваше сердце, они не Бог. Они не знают, что происходит в вашей буйной головушке. Они не знают, что, о чем вы думаете. Но они хотят это знать. Они хотят слышать, что вы думаете о решении проблемы. Что вы думаете о семье. Что вы хотите сделать в своей семье. Как вы любите свою семью. Они хотят это слышать. Нам, мужчинам, сложно говорить об этих вещах. Мы привыкли молчать об этих вещах. Но когда мы начинаем преодолевать свою греховную нерешительность, когда мы же хотим сразу вот сюрприз, чтобы вот приехать и замок, и значит, и благосостояние, но к этому такой путь проделать, что женщина настолько устает этого ждать и настолько не понимает этот путь, что она отчаивается. А не надо женщину доводить до отчаяния, это страшно. Поэтому давайте помолимся и попросим Бога, чтобы Он действительно дал нам сердце чистое и дал нам двигаться по пути царицы Эсфир, женщинам двигаться по пути царицы Эсфир, а мужчинам быть такими, как Мордехай.